сегодня два вопроса. Два вопроса, но они такие большие, емкие, вот, что мы им посвятим практически все наше время сегодня. Вот, и я думаю, что они обогатят нашу жизнь, и они помогут нам немножко яснее понимать себя, понимать Бога, понимать Божью истину, Его путь, которым Он ведет каждого из нас. И когда мы об этом говорим, друзья, у каждого из нас, каждый человек – богослов. Каждый человек, даже если он не имеет ни малейшего представления о том, что такое богословие, все равно у каждого из нас есть определенная система интерпретации реальности. То есть мы определенным образом видим Бога и понимаем, кто такой Бог. Мы определенным образом понимаем самих себя, воспринимаем и определенным образом воспринимаем различные Божьи ценности, ценности, которые Он нам открывает. И у каждого из нас в нашем сознании все это складывается в определенные полочки, гармонизируется, каким-то образом пересекается друг с другом, выстраивается в одну общую схему, на основании которой мы оцениваем жизнь. То есть каждое наше решение, каждая ситуация, где мы как-то соприкасаемся с людьми, каждая реакция, которая возникает в нашем сердце, это все имеет место на основе, на той базе ценностей, которые есть у нас, которые формируются в нашем сознании. И поэтому самые разные вопросы, они, может быть, на первый взгляд кажутся не имеющими такой ясной практической, может быть, ценности или практического применения прямо сегодня. Тем не менее, они создают в нас систему ценностей, которая, на основании которой мы практически функционируем. Так вот, первый вопрос, я его сформулировал очень коротко, но сам вопрос, который мне пришел, я зачитаю, он достаточно большой такой вопрос, а ответ еще больше, в нем будет очень много всяких деталей и поддеталей. Итак, вопрос такой: чем отличается дух и душа? Ну, казалось бы, кому какое дело? Живой человек, есть там у него дух или душа, но еле-еле душа в теле, говорят по-русски, вот, и живет, и ладно. Но нет, оказывается, людей интересуют некоторые вопросы, которые связаны с этими двумя субстанциями и с их практическим отличием. Вот какой вопрос пришел к нам. Когда человек умирает, дух идет к Богу, плоть возвращается в прах. Из Писания мы знаем это. А душа, можно ли разделять дух и душу, или это одно? Каковы функции души? Душа – все, что касается личности человека, эмоции, чувства, желания. В Ветхом Завете сказано, что кровь – душа. Так идет душа к Богу? И что такое душевные люди и плотские? В Библии об этом сказано. Душа и душевные люди – это одно. Ну, дальше стоит слово «спасибо». Вы понимаете, что здесь очень много всего. Чрезвычайно много тем затронуто сразу в этом вопросе. Я еще раз прочитаю некоторые его детали. Прежде всего, вопрос такой: когда дух идет к Богу, куда девается душа? Достаточно интересно, любопытно. Можно ли разделять дух и душу, или это одно и то же? Это следующий вопрос, который здесь, в этом вопросе. Каковы функции души? То есть все, что касается личности человека, эмоций, чувства и желания. И как ко всему этому присовокупить место Священного Писания, где написано, что душа человека в крови? Слышали, да, есть такой текст в Библии. Вот. Но дальше еще сложнее. Оказывается, есть люди душевные. Но это душевные те, у которых есть душа. Есть люди душевные и есть плотские и так далее. То есть явно, что человек стал читать Библию и пытается определить для себя понимание всех вот этих слов, с которыми сталкивается. Это очень хорошо. Очень хорошо быть любознательным, очень хорошо проникать в глубину для того, чтобы мы могли иметь ясное представление о тех терминах, которые используют Священное Писание, которыми пользуется Дух Святой в Священном Писании. Как я уже сказал, что этот вопрос касается нескольких достаточно емких тем, и причина этого заключается в следующем. Прежде всего, чтобы мы могли знать. разные слова в Библии очень часто употребляются больше, чем в одном смысле. То есть слово, которое может употребляться в Ветхом Завете так, в Новом Завете так, в Псалтаре по-другому, у пророков по-третьему. То есть одно слово, но у этого слова есть много разных значений. Я вам приведу одно такое слово, которое больше как аллегорически применяется. Вы помните 1 Петра, 5 глава, там написано: «Трезвитесь и бодрствуйте, или противник, ибо противник ваш, дьявол, ходит», и дальше, «как кто?» «Как рыкающий лев». Лев в данном случае – это кто? Дьявол. Дьявол здесь показан как лев. Если вы перелистнете Библию дальше и дойдете до книги Откровения, то вы там прочитаете такую фразу: «Вот лев из колена Иудина». Кто в данном случае лев? Иисус Христос. То есть, если человек не вникает в контекст, что же имеется в виду под этим словом, то можно перепутать, и можно много разных выводов сделать не совсем правильных, или же даже совсем неправильных. Так вот, когда мы говорим о духе и о душе, эти слова, то же самое, используются очень многогранно в Священном Писании. Но до того, как мы будем читать многие тексты, я вам хочу сказать один очень важный факт об этих двух словах. Дело в том, что в подавляющем большинстве библейских текстов, а их много, их, наверное, несколько сотен или, может быть, более тысячи, в подавляющих местах священного текста, священного писания, которые используют дух и душу, эти два слова используются взаимнозаменяемо. То есть чаще всего вы можете поставить туда душа или туда же поставить дух, и ничего не изменится. То есть эти два слова используются как синоним, который указывает на одно и то же. То есть это то, что указывает на внутреннюю нематериальную составляющую человеческой личности. Давайте мы прочитаем несколько текстов, но прежде всего тот, который был процитирован вот в этом вопросе: когда умирает человек, дух идет к Богу, плоть возвращается в прах. Это процитировано из книги Екклесиаста, 12 глава, 7 стих. Здесь написано так: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Достаточно ясно сказано, что в процессе, в момент умирания, духовная составляющая человека, она покидает тело, и она идет к Богу. Но в книге «Бытие», в месте, которое описывает смерть Рахили, помните, это одна из жен Иакова, когда она умирала, то вот здесь процесс умирания, смерть описана как отделение души от тела. Если в Екклесиаста написано «дух оставляет тело», то в данном случае мы читаем «душа уходит». Бытие 35 глава 18 стих. «И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал Вениамином». Заметьте, описание одного и того же процесса, смерть. В данном случае Екклесиаст описывает и говорит: «дух уходит», Моисей описывает смерть Рахили, и он говорит, что душа выходила. В другом месте есть еще одно, один очень интересный пример или интересная иллюстрация, которая позволяет нам увидеть обратный процесс, то есть когда человек не умирает, а оживает. И очень интересно, как это описано там. В третья книга Царств, 17 глава, описывает нам историю, когда пророк Илия воскресил отрока, сына женщины, которая приютила его. Если вы помните эту историю, что у нее там мука в катке не заканчивалась, вот, и у этой женщины умер сын, отроком был, то есть подростком. И тогда Илия пришел, и он, если помните, он лег на тело этого мальчика, и в конце концов он вернулся к жизни. Слушайте, как описывается этот процесс. Третье Царств, 17 глава, 17 стих. «После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания». Слово «дыхание», слово еврейское слово, которое переведено русским словом здесь как дыхание, это слово, оно может означать еще и дух. То есть здесь написано о том, что этот отрок заболел, и болезнь была так сильна, что духа не стало его. Слушайте дальше, 21 глава. Вернее, 21 стих этой же главы. «И простершись над отроком трижды, он, то есть Илия, пророк, воззвал Господу и сказал, Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа». Вот интересно, ушел дух, а пришла душа. Опять-таки, это говорит о том, что Писание использует эти два понятия взаимозаменяемо. То есть речь идет просто о внутренней составляющей человека. То же самое мы можем видеть в Новом Завете. Помните, когда Мария воспевала славу Богу, когда она пришла, встретилась с Елисаветой, и она говорила «Величит душа моя Господа». Луки 1 глава 46 стих написано «Величит душа моя Господа». И дальше «И возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Опять, она говорит о душе и говорит о духе, как об одном и том же. Это параллельный поэтический язык. Она делает одно утверждение, и второе утверждение говорит о том же самом, только другим языком. Это типичный параллелизм в еврейской поэзии. Апостол Павел, когда он говорил о необходимости быть покорным властям, также употребляет слово «душа». Римлянам 13 глава 1 стих написано «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Речь не идет о том, что апостол Павел говорит «душа пусть будет покорна, а дух, ну это уже высшие там какие-то материи, будет он покорен там или нет». Ясно, что апостол Павел имеет в виду, говоря «всякая душа», он говорит просто «всякий человек», имея в виду его внутреннюю составляющую, которая и имеет способность быть покорной. То есть наше тело, оно отвечает на движение нашего духа, на движение нашей души, на движение внутреннего нашего человека. Кстати, некоторые люди считают, что душа – это то, что возникает в человеке или возникло в человеке в момент, когда Бог вдунул в него дух свой. Помните вторая глава книги Бытие, где написано, 7 стих, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание и жизнь, и стал человек душой живое». И на основании этого люди говорят, что в действительности душа – это пограничная зона между духом и телом. То есть вот тело лежало, сделано из глины, потом Бог дух вдунул туда – и получилась еще третья составляющая, которая называется душой. И потом дух, когда уходит, а душа, ну, не существует. И отсюда существует такое понятие у адвентистов, у некоторых адвентистов седьмого дня, вот, и у некоторых других деноминаций, о сне души, что душа спит. Когда человек умер, и до момента его воскресения душа будет спать, а дух в бессознательном состоянии где-то находится, там смешивается в Божьих высотах, где-то в Божьем присутствии. Но в действительности Писание говорит о другом. Писание говорит о том, что существуют души после того, когда они оставили тело. Книга Откровения, 6 глава, 9 стих написано, «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенников души убиенных за Слово Божие». То есть написано «духи убиенных», а души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. То есть они ясно без тел, потому что они убиенные, они их убили, они под жертвенником там эти души забрались. Вот. И потом написано, кстати, что они воскресли, позже об этом написано. Здесь речь идет о том, что внутренняя нематериальная составляющая, духовная составляющая человека – она в данном случае, после того, когда человек умер, в данном случае был казнен, убит за Слово Божие, за свидетельство Божие, в этой ситуации нематериальная составляющая, здесь называется душа она в этот момент, Екклесиаст называет ее дух, она уходит и находится в определенном месте здесь. Это то, что касается великой скорби. Это специальные события великой скорби. Мы не будем сейчас их разбирать детально. Вместе с тем, слово «душа» или еврейское слово «нефеш» и греческое слово «сайке» очень часто используются по отношению не конкретного факта самой личности, а некоторых ее эмоциональных составляющих. Когда люди говорят, даже вот по-русски говорят, этот человек очень душевный. Это не имеется в виду то, что написано в 1 Коринфянам, 2 глава об этом. Очень душевный человек. Какой это человек? Очень эмоционально открытый, очень добродетельный, доброжелательный, очень душевный человек, так называют. То есть с душой очень часто связывают чувства. Очень много текстов в Писании, которые говорят именно об этом. Например, Иисус Христос перед молитвой в Гефсимании говорит, Марка 14, глава 34 стих, говорит своим ученикам и сказал им: «Душа моя скорбит смертельно». Опять-таки, он не говорит о том, что дух в данный момент безразличен. Он говорит о внутренней составляющей, но так принято, что когда говорят о чувствах, чаще говорят о душе. В другом месте Христос говорил о том, что, приходя к Нему, душа грешного человека, утружденного человека, может обрести покой. Матфея 11, 29. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Дальше написано: «И найдете покой душам вашим». Опять речь идет о общем внутреннем человеке. Но подчеркнута именно та деталь, которая касается эмоциональной составляющей. Псалмопевец Давид говорит о душе как о месте эмоций, разума и воли. 42-й псалом, 5 стих, он обращается к самому себе, он обращается к внутреннему своему человеку, а точнее к той ее части, которая включает в себя эмоции, какое-то понимание и какую-то волю. «Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Когда мы говорим о вот этих обстоятельствах, связанных с таким применением чувств или применением этих слов, которые касаются чувств, вот, мы должны помнить, что Писание, опять-таки, не эксклюзивно использует это слово. Оно использует его и другие слова для того, чтобы отметить этот же элемент. Например, притча 25-28 говорит, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. То есть не владеющий чем? Чувствами своими. Не владеющий собой. Не владеющий своей внутренней составляющей. Или еще один текст из 29 главы. 23 стих. «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь». То же самое здесь, в данном случае, дух используется, как слово «дух» используется как нематериальная составляющая, в которой проявляется определенный тип чувств, в данном случае сокрушение, смирение самого себя. Кроме того, у слова «душа» есть еще несколько интересных значений. Я уже говорил о том, что есть тексты в Ветхом Завете, которые говорят, что душа человека в крови. Левит 17 глава 11 стих написано: «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». На основании этого свидетели Иеговы считают, что нельзя делать переливание крови, потому что там душа человека. Вот, и ты забираешь чью-то душу и смешиваешь своей душой, и там получится такое шизофрения, наверное, я не знаю, double personality. Ну, в действительности не так, они связывают это с каким-то духовным смыслом, что это мы идем против Божьей природы и так далее. Но в данном случае слово «душа», оно ясно применяется не в отношении того, чтобы показать внутреннюю нематериальную составляющую. А здесь душа – эквивалент жизни. Здесь речь идет о простом, речь идет о том, что жизнь человека в крови, и поэтому Бог сделал так, что есть жертвенники, которые приносили жертвенную, кровную жертву. То есть на жертвенниках нужно было принести кровную жертву. Почему? Потому что кровь символизирует жизнь. Вышла кровь, вышла жизнь. И поэтому кровью помазали косяки дверей, помните? И поэтому кровную жертву нужно было приносить. Потому что это символ, это ознаменование того, что жизнь отдана здесь. Поэтому особое отношение к крови было и подчеркнуто. Почему? Потому что там жизнь, душа, тело в крови. Душа, в данном случае, жизнь этого ягненка, этого агнца, которого приносили в жертву. Кстати, это далеко не единственный случай, где слово «душа» используется как эквивалент слову «жизнь». Матфея 2 глава, когда ангел обратился к Иосифу в Египте, говоря, что он может возвратиться вместе с Марией и с ребенком, возвратиться назад в Назарет. Вот. Он сказал ему следующее, слушайте. И говорит, встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Речь не идет о том, что эти воины ходили, и им нужно было добыть душу. Им нужно было жизнь отнять. То есть, ибо умерли искавшие жизни младенца. То есть очень ясно, что здесь это слово переводится именно, используется именно в таком смысле. То есть мы видим, что слово «дух» и слово «душа», они говорят чаще всего о внутренней нематериальной составляющей человека, но могут использоваться еще и в некоторых других смыслах, как в данном случае эквивалентом жизни человека или эквивалентом чувств человека или же каких-то еще других аспектов внутреннего нематериального мира человеческой личности. Еще один важный фактор, который нужно отметить, он заключается в том, что внутренняя составляющая человека, она не только словами «дух» и «душа» характеризуется. Есть еще, как, по крайней мере, одно слово, есть еще несколько, которые имеют какой-то оттенок, но одно слово, которое 100% говорит именно об этом, это слово «сердце». Это слово есть и в греческом, и в еврейском языках. Это слово очень часто используется именно как индикатор души, духа, внутреннего человека и так далее. Притчи 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Речь идет не о кардиологии, хотя в греческом языке написано «кардио». Это греческое слово «сердце». Но здесь ясно речь идет о том, что нужно хранить свой внутренний мир, свою внутреннюю составляющую, свою душу, свой дух и так далее. Больше всего хранимого храни сердце твое. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что Библия практически не делает разницы между духом и душой. То есть, отвечая на вопрос, который был задан, что уходит, когда человек умирает, уходит душа вместе с духом, уходит внутренняя составляющая человека, и она идет к Богу. Написано, дух возвращается к Богу. Мы не знаем, в какой форме точно человек пребывает до воскресения. Мы знаем, что в момент воскресения человек получит еще и тело. Вот эта душа получит, обретет еще и тело, и будет это все в полном завершающем таком смысле обитать вместе в Божьем присутствии. Кстати, Иисус Христос был первым из тех, кто сошел, Он сошел на землю как Дух, но Он поднялся на небеса как Бога-человек в просвещенном теле. Вместе с тем, нужно отметить, что есть два текста в Священном Писании, которые одновременно упоминают о Духе и Душе. И эти два текста дают какое-то основание людям считать, что раз они говорят одновременно о духе и душе, то, наверное, они говорят о чем-то разном. Например, 1 Фессалоникийцам 5:23. Есть только два стиха. Это 1 Фессалоникийцам 5:23 и 2 Евреям 4:12. Мы это прочитаем текст. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И другой текст, если вы помните, я не буду его показывать здесь. Евреям 4:12 написано о Слове Божьем, что оно живо и действенно, и оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Так вот, на основании этих двух текстов, даже если мы и допустим, что дух и душа, они – это разное явление, то во всяком случае они настолько слиты в одно, что нужно Слово Божие только, такой мощный вот этот скальпель, вот этот острый меч, обоюдоострый, который может проникнуть и разобрать эту тонкость. Даже если допустить, что это действительно есть такое различие. Вопрос заключается в том, что Библия, нигде на основании Библии мы не можем понять, в чем же это различие заключается. И поэтому, если мы столкнемся с какими-то учениями, которые говорят, вот дух – это одно, душа – это следующее, то эти учения, они исходят из каких-то человеческих спекулятивных предположений. То есть люди, размышляя, думают, что, может быть, это должно быть так. Но здесь есть еще другой ответ. Дело в том, что для евреев был типичен вот такой образ выражения, когда они говорят об одном – и они говорят о нем с нескольких граней, и они перечисляют несколько аспектов одного и того же. И в данном случае, когда они говорят, чтобы и ваш дух, и душа, и тело, апостол Павел говорит, который был евреем, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть, говоря о духе и душе одновременно, этот текст Писания, как я уже сказал, не проводит каких-либо существенных различий, и, скорее всего, речь здесь идет о разных аспектах внутреннего человека и его духовной составляющей. Теперь следующая часть вопроса. Это, я думаю, что относительно простая часть, потому что нас она сильно не волнует, все равно что-то есть, что-то, душа есть у вас, и дух, наверное, есть, вот, и вы живете, а там на небеса придем и разберемся, сколько же там духа было, сколько души, и как эти слова использовались и так далее. Второй вопрос более сложный, потому что он касается конкретнее многих-многих людей. Вопрос о термине «душевный». Как я уже сказал, что это слово иногда употребляется в русском языке как индикатор такой теплоты, открытости, эмоциональной близости или же расположенности, приветливости к другим людям. Вот. В Новом Завете совсем не так. В Новом Завете это слово употребляется для описания конкретного типа людей. Это слово употребляется в трех посланиях, и оно специфически, практически во всех стихах, где оно употребляется, описывает один конкретный тип людей. Что это за тип? Это люди, которые близки к христианству, которые считают себя христианами, которые называются верующими, но таковыми в самом деле не являются. То есть они знают о библейской терминологии, они знают о том, что существует много библейских христианских явлений, вещей, вот, но у них внутри нет настоящей жизни Святого Духа. Я сейчас вам объясню, покажу, это достаточно ясно видно из нескольких текстов, которые предстоят перед нами. Первый стих – это из послания Иуды, вернее, здесь два стиха. Послание Иуды, 1 глава, 19 и 20 стихи. Здесь написано о людях, которые назывались только христианами. Это люди, отделяющие себя от единства веры, дальше душевные, не имеющие духа. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Здесь сказано, что эти люди душевные, не имеющие духа. Речь не идет о том, что вот этим людям просто духа не досталось. У всех есть дух и душа, и тело, а у этих только душа. Вот. И без духа остались, и так и живут. Эта ситуация очень хорошо проясняется 20 стихом. Посмотрите, 20 стих говорит, «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым». То есть, есть два типа людей, об одних сказано в 19 стихе, о других сказано в 20 стихе. И эти два стиха, они разделяются такой частицей или союзом, который противопоставляет одну часть и другую часть. В одной написано, что они душевные, и сказано, не имеют духа. Во второй сказано, что они молятся Духом Святым. Вы понимаете, что в греческом языке, в оригинале, нет заглавных букв. То есть все написано прописными буквами без заглавных. Это значит, что у нас в русском языке написано «не имеющее духа» в первом случае с маленькой буквы, во втором случае с большой буквы, но во втором случае ясно, что там Духом Святым, понятно, что речь идет о Духе Божьем. То есть речь в первом стихе имеет речь идет о том же самом, что эти люди душевные, и они названы душевными, потому что у них нет Святого Духа. Они не возрождены от Духа Божьего. Поэтому все, что у них есть их невозрожденная Богом духовная составляющая. И вот именно она называется душевной. Я вам приведу еще один пример. Иакова 3 глава 14 стих. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. То есть эта мудрость не просвещена Святым Духом. У них есть знание фактов у этих людей. Эти люди способны на многое. Но эти люди никогда не пережили просвещающего, оживляющего действия Святого Духа. И поэтому их мудрость, которая у них, названа здесь земной, бесовской и душевной. То есть исшедшей от человека, но не от Духа Божьего. Авторы Нового Завета избирают такой вариант, чтобы подчеркнуть и показать контраст, что оно не пришло от Духа Божьего, и они в данном случае внутреннюю составляющую человека называют душой или же тип человека душевным, который находится под влиянием своей души или то, что у него есть, а не то, что пришло от Бога. Этот же смысл мы находим и в послании к Коринфянам. 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стих написано так. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он считает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом нужно судить духовно». Опять-таки написано, что человек душевный, он имеет определенный тип мышления в себе, у него нет духовного мышления, и поэтому он не принимает те вещи, которые написаны Духом Божьим, которые исходят от Духа Божьего. Почему? Потому что об этом нужно духовно судить. У него нет этого духа, который бы позволил ему судить. Он назван этот человек душевный. 12 стих этой же главы написано, «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». То есть, посмотрите, духовный человек в данном случае – это тот, кто принял духа от Бога. Если душевный человек не принимает, не воспринимает того, что от Духа Божьего, и не может разуметь, и считает это безумием, то человек, который принял Духа Божьего, духовный человек, он способен все это воспринимать, у него это складывается в правильной последовательности. То есть, если сказать просто, если перевести на простой язык, в данных стихах слово «душевный» означает невозрожденный человек. Слово «духовный» означает человек, который родился свыше. Речь не идет о том, что он достиг какой-то особой степени духовности. Речь идет о разнице между двумя типами людей. Есть люди просвещены благодатью Духа Святого, есть непросвещены благодатью. Те, которые не просвещены благодатью, они называются в данном случае душевными. Окей, это с первым вопросом. Есть второй вопрос, тоже не менее интересный, и тоже он пришел к нам из Украины. Я решил сделать сегодня такой жест в сторону хорошей страны, которая на хорошем языке разговаривает. Но если, кроме шуток, то это действительно просто из большого количества разных вопросов, эти два вопроса мне показались достаточно такими подходящими к тому, чтобы поговорить о них здесь в среду. Этот вопрос следующий. Куда расходовать десятину? Это немножко более практичный. Тот где-то был заоблачная там теологическая дискуссия, а здесь немножечко более так приземленный. Вопрос следующий. Во Второзаконии 14 глава 22 по 26 стихи говорится о десятине, которую нужно отделить для того, чтобы потом самим же и проесть. В стихе 26 написано, что покупай, что пожелает душа твоя. Вино, секира и так далее. Чего потребует от тебя душа твоя? Мы все знаем, что душу мы должны усмирять, укрощать. А здесь разрешение потворствовать своим желаниям, да еще и на десятину. Очень такой актуальный, животрепещущий вопрос, я думаю, для многих людей. Вот. И стоит того, чтобы о нем поговорить немножко. Я думаю, что вам приходилось сталкиваться с этими стихами, когда вы читали Ветхий Завет, и там много сказано о десятине. Для того, чтобы разобраться во всем этом, прежде всего, нужно знать следующее. В Ветхом Завете Бог повелел народу израильскому иметь три разных вида десятины. Может быть, вы даже слышали о том, что в Ветхом Завете нужно было жертвовать 23%, а не 10%. Эти слова имеют большую дозу верности, точности. Не совсем так, но мы сейчас посмотрим, как это практически выражается. Дело в том, что, как я уже сказал, что было три разных десятины. Первая десятина, о которой сказано, она посвящалась храму и левитам, вернее, и священникам, которые там в храме. Смысл ее был следующим. На эту десятину функционировал храм. Все то, что происходило в храме, оно должно было поддерживаться народом, жертвующим десятину. Эта десятина очень ясно была прописана. 27 глава книга Левит написано так. «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу». Это святыня Господня. То есть здесь ясно сказано, что ее нужно было принести в храм, и никто не имел права от нее пользоваться, кроме священников и тех, которые употребляли их для того, чтобы содержать храм на нее. Это же сказано и о десятине от животноводства. Мы видим первую, что здесь все, что от плодов земли, все, что сельское хозяйство производит, все, что растет на земле. То же самое сказано и о десятине от животноводства. 27 глава 32 стих. «И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятое должно посвящать Господу». Проходит под жезлом, это когда они пропускали в загон овец или козлов, или коз, наверное, тоже. Вот. И всякие другие животные, оно проходит под жезлом, они их пересчитывали. И вот они, сколько посчитали, десятая часть должна быть отдана Богу каждый год. Вот. Написано, должно посвящать Господу. Речь идет о простом факте. В Ветхом Завете в то время все производство сводилось к сельскому хозяйству, то есть к тому, что выросло на грядке, и к тому, что выросло в хлеву. То есть это животноводство и разного рода растениеводство. То есть они там сеяли пшеницу и разные злаки, которые они потом собирали и на которые жили. Так вот, об этом написано, что евреи должны были все это приносить, десятую часть откладывать, причем не просто десятую часть, а начатки плодов, самое первое. Вот большое поле, отдели десятую часть, скоси десятую часть и все это собери, самое первое, самое лучшее, все это должно остаться у тебя специально сохранено для того, чтобы пожертвовать в храм. Более того, когда рождались животные, то самые первые, первенцы все должны были быть посвящены. Самый первый, самый лучший должен быть отдан Господу. Вот. В тех случаях, когда евреи не могли все это принести в храм, они продавали это, так написано, они продавали это, и они приносили туда, в храм, деньги, для того, чтобы храм функционировал. Исход 23:19 написано: «Начатки плодов земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего». Кроме того, была еще одна десятина. Та десятина, о которой идет речь вот в этом тексте, который нам прислали, о котором нас спрашивают здесь. Эта десятина должна тоже специально откладываться, но ее откладывали не для того, чтобы отдать в храм, а для того, чтобы были деньги, на которые люди могли пойти в храм и там устроить праздник для себя самих. Опять-таки, это уже вторая десятина. Эту десятину они не отдавали, они ее действительно сами проедали. Это примерно то, что мы будем делать на дне церкви. Они действительно взяли эти деньги, вернее, продукты земли, которые они произвели. Они должны были, Бог сказал, вы их сохраняете обязательно. Для Бога было очень важно, чтобы они не только приходили в храм для того, чтобы принести жертву и искупить свои грехи. Для Бога было очень важно, чтобы они там радовались вместе, чтобы они веселились в храме. Вот почему написано о том, что покупай, чего душа желает, сделай праздник там настоящий. Не просто так, не зажимай там, так что ты где-то потратил на какие-то другие дела. Отдели заранее, чтобы ты мог действительно праздновать по-настоящему. Второзаконие, 14 глава, с 22 стиха сказано об этой десятине. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь перед Господом Богом твоим». То есть ту нужно было отдать и не прикасаться к ней. А здесь написано «и ешь перед Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». 24 стих. «Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою, и приходи на то место, которое изберет Господь Бог твой, и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секера, и всего, чего потребует от тебя душа, и ешь там перед Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое». То есть очень ясно сказано о том, что эти люди должны были позаботиться о том, чтобы не тратить все, что у них было, жить немножечко скромнее, чтобы у них было, первое, 10%, которые они отдают на храм. Второе, 10%, они сами же и съедят, но это деньги, на которые они празднуют. Евреи должны были ходить в храм 3 раза в году. Кроме того, кроме 3 главных праздников, на которых они должны были быть, они еще должны были ходить в храм по разным случаям. Родился ребенок, вы помните, приносили на 8-й день в храм, умер кто-то, болезнь какая-то, какие-то разные другие обстоятельства, во время которых они должны были приходить в храм. И здесь сказано, ты позаботься о том, чтобы у тебя было за что и с чем прийти туда в храм, для того, чтобы эта часть твоей жизни была точно так же продуманной и была достаточная база для того, чтобы это делать. То есть речь идет о простом. Бог заботился о том, чтобы израильтяне реально были вовлечены в жизнь храма. Он не просто сказал, вы отделите десятину, и вы регулярно ее передавайте туда. Вам нужно еще иметь ресурсы, на которые вы бы ходили туда и радовались бы там, и там бы вместе со своими детьми у вас было за что веселиться. То есть это очень важная такая составляющая, которая была продумана и предусмотрена тогда. Как я уже сказал, что эти деньги также они должны были быть отделены специально. Второзаконие, 26 глава, говорится здесь точно так же о такой радости. «Итак, вот я принес начатки плодов земли, которые ты дал мне, Господи, и поставь это пред Богом, и поклонись пред Господом Богом твоим». То есть речь идет, смотрите, о том, что он принес десятину свою и перед Богом поставил. Он жертвы принес, он отдал то, что он должен был отдать. И дальше написано «И веселись о всех благах твоих, о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. То есть здесь сказано о том, что выполняется, приносится одна жертва, и потом вторая жертва, это то, что касается, вернее, вторая десятина, это то, что касается их радости. Итак, мы уже говорили о двух десятинах. В принципе, мы так еще 10% не перебрали, потому что вторые 10% они на себя тратятся. Да, связано с храмом, связано с праздником. Это ваш праздничный бюджет, если вы можете посчитать. У вас есть там бюджет на то, чтобы праздновать какие-то праздники друг с другом. Вот. А здесь они праздновались все в храме. Но есть еще третья десятина. И это не совсем десятина. Это десятина, которую давали один раз в три года. То есть это означает, что примерно 3%, чуть больше 3% эта десятина была. Это была десятина, из которой оказывали помощь неимущим, разного рода беднякам. Второзаконие 26:12. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались. То есть, смотрите, эта третья часть того, что люди отдавали, она ни в храм не неслась, и ее сами они не ели. Ее отдавали бедным. Это часть, которую Бог заповедовал, чтобы эти люди заботились о том, чтобы бедные люди, которые рядом с ними, чтобы они могли пользоваться, они могли жить. В принципе, вы понимаете, что тогда не было social security, и, кстати, не было и кризиса такого, который сейчас люди не знают, что же будет через несколько лет, когда social security закончится. Вот. Тогда не было этих государственных пенсионных фондов, не было велфера. Тогда были сердца, благодарные Богу, и те, кому Бог дал немножко больше. Это была их обязанность позаботиться о тех, у кого нет. У кого нет на данный момент, у кого нет на данном этапе. И это нормальный образ жизни. То есть это говорило о том, что реально каждый израильтянин должен был жить меньше, чем на, 2, меньше, чем на 70, сколько, 7% получается, 76% того, что он зарабатывал. То есть 23% они откладывались отдельно. 10% на храм, в принципе, он 13% только отдавал. 10% на храм и 3% бедным. И потом еще 10% это был фонд празднования, когда они приходили и там вместе ели и насыщались и так далее. Но это Ветхий Завет. Понятно, что в Ветхом Завете был несколько другой подход, несколько другие принципы. Но эти принципы в огромной степени они имеют в себе истины, которые вечны. Какая вечная истина отсюда? Истина вечная заключается в том, что мы получили от Бога возможность заработать. Значит, мы должны быть благодарны Ему, и поэтому мы должны заботиться о том, о доме Его, о том, чтобы в доме Его происходило служение, о том, чтобы мы сами могли иметь вот эту радость вместе с другими. Более того, Бог нам дал, и Он возлагает на нас ответственность позаботиться о тех, кто в результате какой-то болезни, какой-то травмы, каких-то чрезвычайных обстоятельств, несчастья какого-то, они не способны позаботиться о себе. То есть речь идет о том, что этот принцип был тогда, и этот принцип существует и сейчас. Правда, сегодня, как я уже сказал, существует велфер, существуют всякие разные эти системы. И, в принципе, это неплохо, что они существуют. Но у многих верующих людей существование этих структур, оно просто парализовало необходимость быть отзывчивыми к тому, чтобы действительно проявлять заботу, проявлять свое сердечное участие к тем людям, у которых нет достатка или которым труднее жить, чем это Бог дал вам. Это первый главный такой принцип. Есть несколько других принципов, отражение которых мы видим в Новом Завете. Я хотел бы их перечислить, просто напомнить о том, какой вывод мы делаем из того, что мы только что узнали о десятинах в Ветхом Завете. Прежде всего, ясно, что материальное служение должно быть в церкви. То есть, когда мы говорим о материальном служении, речь идет о том, что это важная составляющая жизни церкви. Если вы были в воскресенье вечером, мы говорили о том, каким образом строится материальное служение в нашей поместной церкви. Это, конечно, удивительная Божья милость, что Бог дает возможность всем нам эффективно участвовать в одном большом деле, и это дело, оно приобретает гораздо большую эффективность. Что это значит? Посмотрите, если мы посмотрим на любого человека, который занимается каким-то делом, например, кто-то из пасторов беседует с людьми, вот сейчас два наших пастора, они поехали и занимаются одной чрезвычайной ситуацией, встречаются с некоторыми людьми, которые срочно потребовалось их вмешательство. Так вот, большинство из нас не могут это сделать правильно. Но сегодня мы вместе с ними участвуем. Почему? Потому что мы пожертвовали наши деньги, и эти деньги позволяют нам иметь людей, которые немножко более квалифицированы, и они могут лучше это делать. Точно так же мы говорим и о любых других видах служения, которые Бог позволяет нам здесь иметь в нашей церкви. То есть это способ, как мы можем взять всех и вложить в какого-то одного человека, который может делать это лучше, может делать профессиональнее, может делать эффективнее. Служение проповеди, служение руководством музыкальным служением и так далее. Разные сферы, в которых есть возможность. Там, где у нас есть возможность, Бог дает нам это делать. Почему я говорю о том, что материальное служение должно быть в церкви? Есть много текстов, которые говорят об этом. Евангелие от Марка, 12 глава, 29 стих. Иисус Христос, говоря о самой большой заповеди, уже в Новом Завете, Он подчеркивает и вспоминает заповедь Ветхого Завета, в которой есть такие очень важные слова. Иисус отвечал Ему, «Первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Или «Господь единый». «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Посмотрите, здесь не только сказано «всею душою, всем сердцем, всем разумением», это разные грани внутренней составляющей, но и крепостью, то есть физическим телом возлюби. Как мы можем возлюбить? Это нашим физическим трудом. Когда мы делаем что-то физически для того, чтобы дело Божие могло развиваться. Мы делаем что-то, любя Бога. Мы отдаем себя. Конечно, когда мы говорим о служении, служение включает в себя не только то, что мы отдали деньги. То есть мы тяжело работали, заработали и отдали. Но здесь очень важный еще элемент, что мы это отдали сознательно, отдали от сердца, отдали, поклоняясь Богу. То есть там «возлюби Господа Бога всем сердцем и всей душою». И всею крепостью, то есть все элементы, составляющие человеческую личность, в этом участвуют. Второе. Материальное служение должно быть поклонением сердца. Как я уже сказал, что не только это всею крепостью, то есть оно должно быть. Мы должны участвовать в служении, и это позволяет развивать церковь. Кстати, один из факторов, с которым я сталкиваюсь очень часто, совсем недавно я писал такое большое интервью для одного журнала, там целый ряд вопросов мне задавали. Вот. И один из этих вопросов касается нашего подхода к развитию церкви. Так вот, 9 лет тому назад здесь в церкви не было освобожденных служителей. И многие люди, они считали, что это очень хорошее дело, что все здесь делают добровольно. И это правильно, действительно, мы все участвуем в служении. Но Писание предусматривает, что это служение будет делаться лучше, если будут выделены определенные люди. Помните Деяния 6 глава, где написано «выделите из среды себя тех определенных людей, которые определенной службой будут заниматься, и все остальные поддерживают их, помогают для того, чтобы они могли осуществлять эту работу». Правда, Священное Писание представляет целый список требований к этим людям. Правда, эти люди всегда находятся под особым пристальным вниманием. С них особое требование. Вот почему я знаю пасторов, которые говорят, я буду пастором, но денег получать не буду. Причина заключается в том, как он только станет получать деньги, как только его начнут поддерживать, с него начнут спрашивать тогда. И многие вот этого не хотят. Хотя это, конечно, не главная причина. Спрашивать нужно всегда, кто бы этим ни занимался, фулл-тайм, или же человек делает это добровольно, в смысле делает свободное от работы время. Так вот, написано, что материальное служение должно быть в церкви. Второе, материальное служение должно быть поклонением сердца. То есть каждый человек осознанно должен внутри себя приносить то, что он заработал. 2 Коринфянам 9:7. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Слава Богу за огромное количество доброохотно дающих людей в нашей церкви, что это позволило сейчас развивать церковь достаточно эффективно. Потому что у нас нет, я знаю, не знаю сейчас, давно уже не слышал, но лет 5 тому назад я слышал, что в некоторых церквях так плохо было материально, что вынуждены были вводить членские взносы, потому что не могли оплачивать моргач или аренду помещений. Очень важный элемент доброохотно дающего, то есть по материальному служению должно быть поклонением сердца человека. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Третий фактор, связанный с этим. Материальное служение должно быть щедрым. 6 стих этой же 9 главы 2 послания к Коринфянам. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт». И дальше написано «каждый уделяй по расположению сердца». То есть речь идет о том, что это наш разговор с Богом, это наш ответ тому, что Бог делает с нами. И для каждого христианина это замечательная возможность сознательно, ясно и глубоко посмотреть, насколько я действительно могу поддерживать Божье дело и Божью работу. Четвертый фактор, связанный с этим. В материальном служении должны участвовать все. 1 Коринфянам 16:2. «В первый день недели каждый из вас пусть откладывает у себя». Зависит от того, сколько вы зарабатываете, конечно. Но речь идет о том, что это должно стать привычкой абсолютно каждого. И последнее, материальное служение должно быть пропорционально достатку. 16 глава 2 стих. «В первый день недели каждый из вас пусть откладывает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние». Дальше очень интересно, там вы можете прочитать, там написано, что речь идет не о том, сколько он дал, а речь идет, сколько у него осталось. Очень важный элемент, который мы встречаем здесь в этой части Нового Завета или библейского учения о материальном служении. Итак, мы говорили сегодня о двух важных вещах. Мы говорили о душевных людях, что это значит и каким образом мы можем правильно к этому относиться. О духе и душе, о том, что дух и душа практически это одна духовная внутренняя субстанция человека. И Священное Писание очень мало разделяет эти вещи. И поэтому, если кто-то вам будет говорить и рассказывать и учить о разных функциях души и функциях духа, то, скорее всего, это необоснованно, это где-то воображение людей работает, и они создают такую схему. Иногда очень складные схемы получаются. Вот это первая часть. И вторая часть, мы говорили о том, что в Ветхом Завете была предусмотрена очень важная часть жизни верующих людей, это поклонение, материальном служении, поклонение, которое предусматривало в себе три типа разных типа десятин. Одна отдавалась на храм, вторая оставлялась для того, чтобы праздновать в этом храме вместе со своей большой семьей, и третья часть оставалась, это маленькая часть, в смысле, она была один раз в три года давалась, она оставлялась специально для того, чтобы выделять на помощь тем людям, которые не имели достаточно для того, чтобы прожить сами. Я думаю, что для каждого из нас есть определенные уроки из этого, Во всяком случае, это обогащает наше знание Священного Писания, и это помогает нам иметь более ясное отношение к разнообразным вопросам, с которыми нам приходится сталкиваться. Мы сейчас помолимся, и после этого споем. У нас будет еще одна очень важная часть. Мы сегодня будем знакомиться с теми людьми, кто будет в субботу принимать крещение. Так что сразу после пения мы еще раз присядем и тогда пригласим сюда тех, кто наших крещаемых. Давайте мы встанем сейчас для молитвы. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что Слово Твое, оно дает нам очень много объяснений по каждому вопросу, по всем деталям нашей жизни, которые так важны, которые реально связаны с тем, что мы думаем, как мы принимаем решения, как мы поступаем. И в данном случае, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты просвещаешь вот эту сферу души и духа, и мы знаем, в чем сущность там, мы знаем, что наша душа, она соединяется с Тобой уже здесь на земле, и мы готовы, Господи, к тому, чтобы однажды соединиться с Тобой в вечности. Благодарим Тебя, Господи, за Твое просвещение в сфере материального служения. Помоги, Господи, каждому из нас быть верным Тебе в этом. Благослови, Господи, нас делать это радостно, делать от сердца, чтобы имя Твое прославлялось, и чтобы Церковь Твоя могла по-настоящему выполнять свою функцию. Ради имени Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!